Глава 10. Внутри оболочки мистера Котта скрывались мертвые кости, влажные и блестящие. Череп раззевал свою пасть и поглощал овощи, превращавшиеся внутри в гниль. Он видел, как внутри мистера Котта кишмя кишела гадкая жизнь, а внешняя оболочка тем временем изрекала: «Люблю Моцарта. Я поставлю эту запись». На коробке было написано: «Сороковая симфония соль минор, опус 550-й». Мистер Котт повертел ручки усилителя. «Дирижирует Бруно Вальтер», — сообщил он своим гостям. «Большой раритет эпохи Золотого века звукозаписи». Из динамиков вырвались отвратительные крики и скрежет, словно трупы сотрясались в конвульсиях. Мистер Котт выключил пленку.
«Прошу прощения», — пробормотал он.
Это было старое закодированное послание не то от Рокингхэма, не то от Скотта Темпла, ненароком попавшая в фонотеку.
«Ничего себе!» — заметила Дорин Андертон, потягивая свой напиток.
«Так можно и напугать, Арни, твое чувство юмора.
Случайная ошибка!» —
раздраженно огрызнулся Арни, роясь в поисках нужной записи.
«А, ну его к черту!» — наконец отчаялся он. «Послушай, Джек, мне очень жаль, что я заставил тебя приехать сейчас, когда у тебя в гостях отец, но я спешу. Покажи, чего ты добился со Стайнером, хорошо?»
От нетерпения он даже начал заикаться. Но Джек Болин не слышал его. Он что-то говорил Дорин, сидя рядом с ней на диване.
«У нас кончилось спиртное», — сообщил Джек, опуская на столик свой стакан.
«Ради бога, Джек! Я хочу знать, чего ты добился!» — воскликнул Арни. «Ты мне сможешь что-нибудь показать? Вы так и собираетесь сидеть там вдвоем и шептаться? Меня это не устраивает».
Неуверенными шагами он двинулся на кухню, где, сидя на высокой табуретке, Гелия Габал с тупым видом читал журнал.
«Налей мне стакан теплой воды с содой. Что-то мне нехорошо», — попросил Арни.
«Сейчас, мистер».
Гелио Габал закрыл журнал и слез с табуретки.
«Я все слышал. Почему вы их не гоните? Они нехорошие. Совсем нехорошие, мистер».
Из шкафчика над раковиной он достал пакетик с бикарбонатом соды и положил в стакан чайную ложку.
«Меня не интересует твое мнение», — отрезал Арни.
На кухню вошла Дорин с осунувшимся и уставшим лицом.
«Пожалуй, я пойду домой, Арни. Я не могу долго выносить Манфреда. Он все время движется, мелькает, ни секунды не посидит спокойно. Это невыносимо». Подойдя к Арни, она поцеловала его в ухо. «Спокойной ночи, милый».
«Я как-то читал о ребенке, который думал, что он машина», — ответил Арни. «Он был уверен, что для того, чтобы заставить его работать, его следует включить в сеть. Я хочу сказать, что надо уметь общаться с такими типами. Не уходи. Останься ради меня. Не знаю почему, но Манфред ведет себя гораздо спокойнее в присутствии женщины. У меня такое чувство, что Болин ничего не сделал. Сейчас пойду и скажу ему это прямо в лицо».
«Спасибо».
Арни выпил. «Джек Болин сделал очень много, несмотря на невероятные сложности», — откликнулась Дорин. «И я не желаю слушать о нем гадости. По-моему, я пьяна». Она улыбнулась, слегка покачиваясь.
«А кто трезв?» — Арни обнял ее за талию. «Я так надрался, что меня даже тошнит. Окей, этот ребенок и меня достал. Представляешь, включил старую шифровку, совсем с ума сошел».
Поставив стакан, он принялся расстегивать ее блузку.
«Отвернись, Гелио. Читай свою книгу».
Бликмен отвернулся. Прижимая Дорин к себе, Арни до конца расстегнул блузку и приступил к юбке.
«Я знаю. Эти разбойники с земли обогнали меня. Прибывают каждый день толпами. Мой человек на космодроме уже сбился со счета. Пошли в постель».
Он поцеловал ее в плечо, опускаясь губами все ниже и ниже, пока она резко не подняла голову Арни руками. В гостиной его классный мастер, нанятый у мистера И, тем временем крутил магнитофон, неловко пытаясь поставить новую кассету, а в результате уронил пустой стакан.
«А что, если меня действительно опередят?»
— спрашивал себя Арни Котт, прижимаясь к Дорин и медленно топчась по кухне.
«Что, если мне ничего не удастся?»
Он начал клонить Дорин к полу, не прекращая при этом думать.
«Неужели для меня не найдется места? Я ведь люблю эту планету!»
Джек Болин включил магнитофон. Раздалась музыка. Дорин больно ущипнула Арни, и тот отпустил ее.
Выйдя из кухни, он вернулся в гостиную и убавил звук. «Давай займемся делами, Джек».
«Ладно»,
— согласился Болин. Из кухни появилась Дорин, застегивая блузку, и сделала широкий круг, чтобы обойти Манфреда, стоявшего на четвереньках и занимавшегося наклейкой вырезок из журналов на лист бумаги. Ковер вокруг мальчика покрывали белые капли клея.
«Ты знаешь, кто я, Манфред?»
Подойдя и склонившись к нему, спросил Арни. Мальчик не ответил, ничем не показав, что слышал вопрос.
«Я Арни Кот», — продолжил Арни. «Почему ты никогда не смеешься? Не улыбаешься, Манфред? Неужели тебе не хочется побегать, поиграть?»
Этот ребенок тревожил его и вызывал сочувствие.
«Вероятно, нет, Арни. Впрочем, нас интересует другое»,
— слабым неуверенным голосом ответил Джек Болин. Взгляд его помутился, стакан в руке дрожал. Но Арни продолжал.
«Что ты видишь, Манфред? Впусти нас в свой мир!»
Ответом ему было молчание. Мальчик был полностью поглощен своим занятием. Он создавал коллаж, неровная зеленая полоска, из которой перпендикулярно вздымался темно-серый обрывок.
«Что это означает?» — спросил Арни.
«Одно место», — ответил Джек.
«Здание. Я захватил его с собой». Он вышел и тут же вернулся с конвертом, из которого достал большой помятый рисунок Манфреда. Арни взял его в руки и принялся рассматривать.
«Вот»,
— пояснил Джек, — «вы хотели, чтобы я установил контакт с мальчиком.
Что ж, мне это удалось».
Язык плохо его слушался. Он с трудом выговаривал слова. Арни, впрочем, не волновала степень опьянения мастера. Он привык к тому, что его гости напивались в стельку. Крепкие напитки были редкостью на Марсе, и когда люди получали к ним доступ в доме Арни, они поступали так же, как Джек Болин. Имело значение лишь задание, которое он дал Джеку.
«Что это?» — рассмотрев рисунок, спросил Арни. «Что ты еще можешь мне дать?»
«Больше ничего».
«А что по поводу замедляющей камеры?»
«Ничего».
«Может ли мальчик читать будущее?»
«Несомненно», — ответил Джек.
«И рисунок является тому доказательством, если только он не слышал наш разговор. А ты как думаешь, слышал?»
Хриплым голосом спросил он Дорин.
«Ах да, тебя там не было. Я был с отцом. Вряд ли он слышал. Послушай, Арни, вообще не предполагалось, чтобы ты это видел. Но я думаю, все уже на мази. Эту картинку вообще никто не должен был видеть. Так будет выглядеть это место через 100 лет, когда все превратится в руины».
«Какого черта? Что это такое?» — воскликнул Арни. «Я не могу разобраться в рисунке безмозглого ребенка. Объясни мне его».
«Это М-Веб», — пояснил Джек. «Большой, большой жилой район с 1000 жителей, самый большой на Марсе. Только на картинке он изображен в период разрушения». Арни молчал, совершенно сбитый с толку.
«Может, тебя это не интересует?» — предположил Джек.
«Естественно, интересует», — вспылил Арни. «Ты что-нибудь понимаешь?»
— обратился он к Дорин, стоявшей в стороне с задумчивым видом.
«Нет, дорогой»,
— откликнулась она.
«Джек, я просил тебя приехать, чтобы ты отчитался», — терпеливо начал Арни. «И единственное, что ты мне привозишь, — идиотский рисунок. Где расположен этот жилой район?»
«В горах Франклина Рузвельта»,
— ответил Джек.
Арни почувствовал, как у него замедляется пульс.
«Ах, вот как!» — с трудом совладав с собой, вымолвил он.
«Понимаю».
«Я так и думал», — ухмыльнулся Джек. «Тебя ведь это интересует? Я знаю, Арни, ты считаешь меня шизофреником, и Дорин считает меня шизофреником, и мой отец... Но на самом деле я думаю о ваших желаниях. Я могу предоставить тебе кучу сведений о проекте ООН в горах Франклина Рузвельта. Что ты еще хочешь знать о нем? Там будет не электростанция и не парк. Совместный проект ООН и кооперативного движения. Там возведут многоквартирные здания с пекарнями и супермаркетами, прямо в центре каньона Генри Уоллеса».
«Ты все это узнал от ребенка?»
«Нет, от своего отца», —